Приветствуем вас, дорогие наши добрые друзья. И сегодня мы ведем наше с вами вещание, общение. Позади меня высится памятник на поле Куликовом. Соборная часовня, полуосвещенная серебристым светом луны, которая проглядывает через пасмурный осенний небосвод. А рядом со мной в белом плахончики праведный отрок Артемий взирает, сложив руки, на Христа Искупителя посреди пашни. Там же белая лошадка и, как водится на иконах, многоплановость бытия. Простертый долу, бездыханный он лежит на земле, а душа его восходит к Создателю. Внезапная кончина отрока, свершившаяся в единочасье, была предметом горести, печали для его родителей Косьмы и Аполлинарии, лишившихся своего святого сыночка. Были, правда, еще дети, среди них святая Параскева, Переминская, местно чтимая. И есть там, на берегу Пиниги, в отдаленном местечке, церковь, и под спудом почивают мощи святой Параскевы. Однако для любой матери лишиться ребенка, выношенного ее утробою, с муками рожденного, это предельная скорбь. А уж сельчане по-своему трактовали внезапную, или, как говорили в старину, напрасную кончину, посчитав, что мальчик тайными грехами прогневил Господа Бога и потому недостоин погребения на общем кладбище погоста близ храма Николы Чудотворца. На крылечке этого храма мальчик так любил еще до начала службы, обратив взор к иконе над дверным косяком, молиться, часов не наблюдая. Удивительно, почему его современники, односельчане, не разглядели бутона этой чистой, непорочной души. Как они могли подумать, что мальчик обольщен лукавым и растлил себя тайными грехами, истолковав по-своему эту внезапную кончину во время грозы? Ведь они часто видели его задумчивого, тихого, кроткого, идущего по бору к сельскому храму, срубленного без единого гвоздя, как это водилось в Архангельской губернии. Знали, что он никогда не замечен ни в каких проказах, а уж если бы спросили родителей, осведомились, каков он был в домашней тиши, то услышали бы, что родители удивлялись покладистости мальчика, его исполнительности. В нем не было «хочу, не хочу», «буду, не буду». Он потому является покровителем русских детей, что дух кротости, повиновения, послушания, исполнительности, сообразительности, тщательности, почивал на нем. И так много у Артемия было от маленького Иисуса, который находился в подчинении, в послушании у мнимого отца своего Иосифа и у пречистой своей матери. Почему эта тайна оказалась сокрытой от жителей Веркалы, не знаю. Но очевидно, что это внезапное переселение его в небесные обители, отраженное и в самом тропаре святому, грому, возшумевшему, облакам, расшедшимся по небеси, и спустилась и душу премудрой Артемия, предстоишь ныне престолу Господа Царя, подая исцеление всем прибегающим к тебе. Вот эта внезапная кончина говорила о том, что его душа, как колос, налилась спелыми зернами, плодами духа, радости, мира, любви, чистоты, мудрости, молитвы, рассудительности, благодарения. Ведь в Евангелии сказано, едва лишь поспеет колос, зерна созреют, абе тотчас посылается серп сжрать это произрастание. Отрок Артемий – пшеничное зерно, положенное в житницу Христову. Отрок Артемий – эдемская роза, дарами Духа Святого благоухающего. Отрок Артемий – это чистый птенец, возлетевший в обители Отца Небесного. Я не придумываю это эпитеты, все взято из Акафиста, составленного легкой духовной рукою отца Иоанна Кронштадтского, жившего в Суре неподалеку от Веркалы. Отрок Артемий, любимица и избранник Божьей Матери, наперстник небесной премудрости. Мирские страсти никогда не волновали его сердце. Камнометание муринов или раскаленные стрелы лукавого никогда не достигали отрока, ходившего в свете божественной благодати. Не по годам премудр, он именуется страстотерпцем, поскольку претерпел своего рода посмертные гонения, продолжавшиеся едва ли не 30 лет, до того часа, когда совершенно нетленное тело отрока, включая реснички нетленные, было обретено клириком того самого храма, на пороге которого он так любил молиться в полном уединении. Покровитель детства, прими отроча Артемия наши сердечные молитвы о наших детях, подрастающем поколении, которому сегодня так трудно сохранить и чистоту помыслов, и невинность, чистоту телесную и умиротворение сердца. И как некогда ты являлся мангазейским купцам, судно которых терпело крушение на порогах быстрой северной реки, являлся в белоснежной одежде с крестом в руках или с райской цветущей ветвью и запрещал волнению стихий во мгновение ока, избавляя от опасности призывавших твое имя. слепому, подав зрение, болящему воеводе, исцеление от болезни, скрутившей его телесные члены, так и ныне внемли глазу моления нашего, не остави нас и чад наших в беде, но осени нас Твоим крестом и вознеси Твои вседерновенные молитвы пред престолом Святые Троицы, молитвы, обращенные к Царице Небесной, наперстником и избранником и любимцем, который Ты являлся и остаешься до сих пор. Там, в невечернем свете, наслаждаясь лицезрением лика Христова и вкупе со святыми отроком Боголепом, царевичем Дмитрием, цесаревичем Алексием, святым Иаковом Менюжским, сестрицей своей, святой Параскевой Переминской и бесчисленными детьми, церковью прославленными, святой Троковицей Музой, святым мучеником Кириком, вкупе с Серафимами и Херувимами, умоли Создателя даровать нам трезвение, мудрость, во всем благое поспешение и спасение, которое заключено в союзе человеческой души с воскресшим Господом Иисусом в лоне Матери Церкви. Суровый край Кевролы, ты прекрасен, разливы Пиниги, извилистые реки, восход над кромкой леса, тихий, ясный, ромашек белоснежных лепестки, и отрок русской с именем Артемий, льняных волос копна, прямой пробор, внимать в молчании пернатых пенью, привык он, заходя в сосновый бор. Забав Артемий, сторонился шумных, предпочитая им домашний труд. Не по годам молитвенный, премудрый, такие дети долго не живут. К отцу в погожий день, придя на поле, за плугом шел, взирая в небеса, внезапно воздух потемнел над бором, и разразилась страшная гроза. Гром грохотал, и пинига шумела, холодный ветер с севера подул, душа вспорхнула белой птицей, тело вдруг опустилось тихо на гряду. Кто праведника светлую кончину уразумеет из мирских людей? Бог попустил родителям кручину, крест тяжкий пережить своих детей. Умом понять такое невозможно, и только вера сердцу говорит: твое дитя теперь как ангел Божий, Христа в блаженстве несказанном зрит. И мы с вами, веруя этому таинству кончины, а кончина человека – это действительно тайна, за семью печатями, ведомая лишь тому, кто мысли наши знает наперед, к тому, кому открыто сокровенное. Мы с вами сегодня продолжаем наше субботнее воскресное собеседование и немножко поговорим о загробном мире, о судьбах скончавшихся в Иисусе. Скончаться в Иисусе, почить в Иисусе – это выражение взято из послания апостола Павла. Умершие в Иисусе воскреснут первые, потом же и мы. Живые, не успевшие расстаться с телом при кончине мира, не умрем, но изменимся, наше душевное тело станет одуховленным. И в встретении Господу на воздусях, те, кто будут в Иисусе здравствовать и чуждые нераскаянных грехов, отнимающих, препятствующих дыханию Божьей благодати, животворить человеческое сердце, будут силой духа, как легкие пушинки со всех четырех ветров, то есть четырех сторон света, взяты, восхищены навстречу Господу, грядущему со славою, с ангелами Отца Своего, судить мир при колебании природных сил, когда поколеблются силы небесные, померкнут звезды, солнце не даст света своего, луна станет красной, как кровь. И вот умершие о Иисусе воскреснут первые, умершие о Иисусе у Бога живы. У Бога нет мертвых, у Него все живы, потому что Сам Он есть жизнь, Дух Его животворящий, поэтому человек, не разлучившийся с Иисусом, здесь оказывается живее иных живых там, и его бессмертный дух здесь, на земле, устремленный к Иисусу, а лучше сказать, соединившийся с Иисусом в таинстве крещения и обоженный, освященный божественной благодатью, благодаря тому, что носитель этого бессмертного духа, христианин, возлюбил Христа, посвятил себя Ему, обрел Его в себе самом, подчинил себя божественной благодати, став чадом, наперстником Святого Духа. Вот такой христианин, перейдя духом грань земного бытия, оставив здесь до времени свое тело, которое распадается на первоэлементы, на таблицу Менделеева, там в вечности продолжает алкать Христа, молиться Ему, насыщаться Им, созерцать Его, как здесь, на земле, был устремлен всеми фибрами души своей к источнику света и премудрости. Соответственно, будучи органичной клеточкой Христова тела, тела бессмертного, тела вечно живого, вне времени и пространства находящегося, будучи такой частицей живой тела Христова, христианин, находясь за гробом, продолжает возрастать в любви Божией, стремиться к бесконечному источнику бытия, зрит Христа, любит Его, славословит Его, находясь в общении со сродными Ему блаженными духами, серафимами, херувимами, ангелами и архангелами, составляя единый хоровод с Божьими угодниками, будучи единой природой с ними, он не имеет ничего, что отделяло бы его от Пречистой Девы, от Николая Чудотворца, но наслаждаясь единством Духа в союзе мира, христианин, перейдя за грань земную, участвует в судьбах этого земного мира, потому что церковь есть тело, соединенное многими узами, связями и составами, при том, что каждая частица этого тела, каждый член этого тела возрастает в любви ко Христу, приносит к стопам Христа свой благодатный труд, хвалы, благодарения, и таким образом благодетельствует всему телу. Его радость разливается по всей округе. Находясь в несказанном блаженстве, спасенный христианин делится избытком этого блаженства и с небесным, и земным коленом церкви. Почему мы, только произнося имя Пресвятой Богородицы, преподобного Серафима, святителя Николая Чудотворца, того праведного отрока Артемия, тотчас получаем импульс от родственных нам по духу, единомысленных с нами, единомысленных с нами святых, и они остаются нашими всегдашними благодетелями. Бог велит делиться, они делятся той милостью, которую получили в безмерном избытке, лишь бы мы были готовы воспринять эти импульсы, этот свет, эту любовь, эту радость, это богозрение, были бы открыты для общения с ними, как сосуды, соединенные едиными капиллярами. Вот почему они во Христе Спаситель нас видят и слышат и любят, и, не нарушая нашей свободы, ходатайствуют о нас, участвуют по-доброму в нашей жизни, особенно если мы чтим их, помним, любим, припадаем к ним, просим их защиты и благословения. Недавно одна душа мне искренно выразил свое недоумение, как это Пречистая Дева Мария одновременно слышит всех, кто только не призывает ее имя. Как это может быть? Разве можно о загробных тайнах судить по нашим ограниченным возможностям, по нашему непреображенному состоянию? Ведь это тайна. Всеслышание, всевидение, везде присутствие – это тайна самого нашего Создателя, который делает присных своих, любящих его, богами по благодати, то есть таинственно сам в них присутствует и помазует их дух своими совершенствами, делясь с нами тем, чем он обладает по естеству, как Бог. Вот почему и отрок Артемий отзывается одновременно и на мои воздыхания, и на ваши моления, исполняет просьбы и слышит плач всех, кто только не обращается к нему молитвенно, а иногда и поверх этих обращений, как ангел, вестник воли Божией, исполняет специальные задания, спецзадания и паче чаяния, паче нашего разумения здесь, в земном плане бытия, становится проводником божественной благодати. Ну, дорогие друзья, что еще хотелось бы сказать на эту загробную тему? Не все, увы, подобные дерзновения стяживают, как чистый отрок, чистый райский голубь. Часто крещенные люди отходят в мир иной с молитвой, пресекаемую малодушием, или, сознавая тяжесть своих грехов, слабо верит в беспредельное божественное милосердие, больше свой взор утверждают на собственной ограниченности, вместо того, чтобы совершенно отдать себя в руки человеколюбца. И поэтому не успевают согреться неподвижным солнцем любви, не успевают совершенно раскрыть свою душу пред лучами солнца правды. И, отходя в мир иной, нуждаются в нашем подвиге молитвенного ходатайства, в подвиге любви. Есть такие горе-христиане, себя они нарекли звучным словом протестанты, которые вообще не считают правильным и нужным молиться за усопших, и много другого они кокосовым орехом ума своего отрицают, многое другое отрицают и многого не считают нужным делать, что приняла апостольская соборная церковь, наша церковь православная. Однако сердцу, не чуждому веянию Духа Святого, Бог открывает все без промедления. Если мы, сообщающиеся сосуды с нашим почившим сродником, с бабушкой, внук благочестиво, старающийся жить, то когда ты причащаешься святых христовых тайн здесь, на земле, то, вкушая причистые целы и кровь Спасителя, ты соединяешься с главою Церкви Христом, который чудесно расширяет твое сердце, умеряет твою душу, просвещает свой ум. И тебе становится совершенно ясно, что душа бабушки, вот она здесь рядом, где Христос, Вседержитель, там и души праведных в руце Божьей. А если она рядом, ближе, чем какой-либо из предметов видимого мира, то становится совершенно ясно твоему духу, что твое приобщение с молитвою об упокоении души вменяется и ей в просвещение, в просветление, как благоденствуют два пальчика на одной ладони. Если один из этих пальчиков получает здравие, какое-то лекарство благотворно влияет на его кожный покров, то и соседний пальчик благоденствует. Вот так мы вступаем во Христе воскресшем в теснейшее общение друг с другом, как живущие, здравствующие, так и здравствующие с усопшими. Была бы только вера. Блажен, кто верует, тепло ему на свете. Была бы только любовь и молитвенная память. Поэтому, когда мы приобщаемся, воспоминая наших близких, то наше благоденствие, наше возрождение, наше умиротворение, наше просветление становится и их жребием, и их уделом. Бог велит делиться, и как благотворно человек мирного и радостного сердца воздействует на окружающих его людей, собеседников, так, соответственно, и усопшие через наше соединение со Христом получает импульс. Импульс, который усовершает их, который им помогает. И речь идет, конечно, идет о людях, алчущих и жаждущих благодати там, за гробом, а не оставшихся во тьме эгоизма, произвольного отторжения себя от Бога, то есть неспособности воспринять лучи Духа Святого. Вот эти тонкие вещи, повторяю, становятся совершенно понятны нашему духу не на абстрактном теоретическом уровне, а через постижение тайны жизни во Христе. Записочки писать неплохо и очень даже хорошо, но, наверное, не очень хорошо, когда человек исходит этими записочками, однако не обращается внутрь своего сердца, где, собственно, и совершается прикосновение к нашему Духу Божьей благодати, сердце, которое постигает тайны загробной жизни интуитивно, по действию свыше. И поэтому записочки записочками, а наше сердечное моление, наше трезвение, наше призывание Господа Иисуса, соединенное с поминовением усопших, вот это реальное приращение, просвещение и постижение тайн загробного мира. Давайте посмотрим, может быть, что-то все-таки вы успели там начертать из ваших вопросов. Пресветлый отрок, край суровый, пустынной жизни простота, вы, как врачующее слово с небес, сошедшее в уста, о Господи, сотворший веки своих сынов, и власы их, благословивый человеке, трудом невидимых молитв, открой нам снова неразумным, нам возлюбившим пары дым, то не подвластное премудрым, что дал ты отрокам своим. Такой ведь и высокий слог, напоминающий слог, может быть, не Ломоносова, но Гаврила Державина или Сумарокова. Бывает, что люди воцерковленные, когда размышляют о высоких духовных предметах, непроизвольно выражают свою мысль вот этим так называемым высоким штилем, для них это органично, естественно. И поэтому, обращаясь к современнику, они воспроизводят, сами того не ведая, слог Михаила Васильевича, обращенный к Екатерине II, скажем, какой-нибудь прихожанин обращается к настоятелю своему в день его настоятеля 120-летия и уже не скажет в простоте, но скажет, вот, прибегая к этим словесам, твое высокое чело и взор, исполненный огня, не знаю сам я от чего, бегу, завидев лишь тебя. Ну и пошло. Давайте дальше посмотрим. Некоторые подвижники удостоились посещения Богородицы с Богомладенцем на руках. А как это может быть, если Господь после Вознесения являлся апостолом иным образом? Что, время и возраст не существуют в Царстве Небесном? Или внешний облик там нам совершенно непонятен? Вы правы, времени и пространства, как категории земного бытия, там нет, а Пречистая Дева, утешая своим явлением своих учеников по промыслу Божью, иногда представала или предстает пред ними в знакомом им образе, как будто сошедший с иконы, И действительно, мы найдем в предании церковном, в жизнеописаниях подвижников благочестия явление Матери Божией с Богомладенцем на руках, иногда, скажем, в жизнеописании игумени Таисии, одной из собеседниц святого Иоанна Кронштадтского, в жизнеописаниях афонских подвижников Иосифа Исихаста, вы обретете откровение, где они видят Богомладенца, лучащегося светом, и нас это не должно удивлять, здесь нет никакого противоречия с тем в отношении Христа Спасителя, который уже пострадал на кресте, воскрес и являлся ученикам не в образе Богомладенца, а в совершенном возрасте. Давайте вспомним, что мы участвуем в божественной литургии и преданию церкви вам опять-таки раскроет тайну присутствия Богомладенца на дискосе, где предложенные дары становятся пречистым телом и кровью и Христовыми. И видение Христа Богомладенца, лежащего на дискосе, часто воспроизводится воздухом. Вот сегодня на Божественной литургии у нас был воздух, где как раз Богомладенец Христос изображен почивающим на дискосе в окружении ангелов. Это тайны божественной премудрости, и мы принимаем их с благоговением, расписываясь в немощах своего восприятия, не все подчинено логике, хронологии, там, где царствует Дух Божий. Отчего людям трудно поверить в реальность загробной жизни? Но это только те, кто тупят, тормозят, те, кто привыкли руководствоваться пятью земными чувствами, уподобляясь кротам или клопам, то есть живым существам с очень ограниченным кругом возможностей. Большинство людей, даже некрещенных, прекрасно уживаются с верой в реальность загробной жизни. И давайте вспомним Плутарха, античного историка, который в конце своей жизни написал: «Я обошел множество земель, островов и государств и не нашел ни единого, даже самого варварского племени, которое так или иначе не выражало бы свое почитание божества в служении ему». И все это сочетается с верой в загробную жизнь. На чем основана эта вера? На переживании бессмертия нашего духа. Оно дано нам априори, как аксиома нашего нравственного бытия. Человек неуничтожим как личность. И нужно уж очень постараться, влюбившись в шимпанзе, или в гиббона, или в макаку, и омрачив свое мировоззрение выдумками и баснями, начиная с теории Большого Взрыва, продолжая вздорным вымыслом, что простейшая форма может перейти в сложнейшую форму, простое рождает сложное, амеба может вдруг встать миллион лет спустя микробом, точнее не микробом, а головастиком, а головастик еще миллион лет спустя может стать тритоном. Это вера по существу в бездушную материю, которой приписываются божеские свойства, как правообладательница жизни, материя, как некое бездушное божество, в головах эволюционистов с будуна какого-то рождают все более и более совершенные формы жизни, и все это из упрямого нежелания склонить главу пред Всевышним. Все это противоположно свидетельству Федора Михайловича Достоевского, что человек благоговеет пред Всевышним, когда он слышит слово «Бог», то вместе с Исааком Ньютоном снимает шляпу. Все это вот козлиное демоническое упрямство речей безумен, безумец в сердце своем, нет Бога. И поэтому он начинает сочинять эти фантазии, над которыми даже ребенок смеется. А вы говорите, трудно поверить в реальность загробной жизни. Да надо, знаете, наесться жвачки, накуриться вейпов. Словом, омрачить настолько свой ум и сердце, чтобы оказаться доступным навстречу демонической лжи. Почему конечные тленные вещи привязывают себя прочнее, чем неизменные чистые? В силу падения Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty made a great fall. Адам не удержался на своей высоте, не спал, и, породив детей, невольно передал им прилепленность к видимому, к миру, тленному, приходящему. Но это не оправдывает нас, потому что Адам исправился, Адам был наречен другом Божьим, новый Адам Христос и возвратил нам исконное благородство, починил поврежденное, вернул нам крылья, сообщил нам и желание, и способность духом летать в небесном пространстве. И поэтому сегодня нужно уж очень сильно себя покалечить, чтобы, открещиваясь от лучей, снисходящих из горнего мира, говоря, солнца нет, я не хочу смотреть на солнечный свет, я как крот упорно ползу в сумерки, во тьму, не трогайте меня, люблю только себя, белого, пушистого, а вас ненавижу. Вот нужно себя настолько задурманить, чтобы бессмертные запросы, точнее, запросы своего бессмертного духа, алкания неба, духовной свободы заменить подножным кормом, жвачкой, поедая нечистоты собственных мыслей, изображать из себя счастливого, вседовольного. American smile, it's our Western style of life, наш западный образ жизни. Есть только я и песенка моя. Ну, это же шизофрения. Поэтому давайте дальше посмотрим. Почему так важно спасти чью-то жизнь? Это такой замечательный импульс. Если в основе вашей любви живет жертва, и вы уподобляетесь Христу, то, соответственно, божественная благодать живет в вашем душе. Иногда вы, действуя по невольному побуждению, становитесь наследником Божьей благодати за то, что ваши дела, тайно вдохновленные Христом, являются иллюстрацией Его жертвенной жизни. Любовь жертвенна, там, где есть во имя ближних малая жертвенность, там действует всегда малая благодать, там, где есть великая жертва, действует великая благодать. Если ты в этой жизни поступаешь как Христос, то Христос в твоей душе таинственно присутствует и вдыхает в тебя свою вечную жизнь, раскрывает тебе тайны спасения. Если к тебе кто-то приснился в белых одеждах, указывает ли это на возможное спасение? Ну, это уже вопрос наивный, потому что за ним скрывается признание значимости собственных снов. Святые отцы, знавшие на опыте все козни лукавого, умоляют нас не придавать снам ни плохим, ни хорошим никакого значения. Поэтому человек, задающий такой вопрос, как будто обличает сам себя, ибо он приписывает себе способность через сны получать какие-то указания с тайной канцелярии. Это ошибочное суждение и смещение духовных акцентов, и я бы предложил вам отдавать все сны Иосифу Прекрасному, есть такое русское выражение. Он пусть толкует наши сны, а мы попьем святой водички и соприкоснемся с явью, не приписывая своим снам ничего. Что говорит церковь о пребывании усопших первые трое суток, а не полутора суток или половине суток, до отпевания, как святой Макарий Великий нам говорит, до перехода уже в загробный мир, душа неким образом прощается с земными реалиями или посещает места, где она черпала вдохновение, Божий храм, Отчий дом, и ангел-хранитель, говоря человеческим языком, ее возводит на трое, на третьи сутки по земному исчислению. Но все это, дорогие друзья, такой детский уровень рассуждения, потому что не детский уровень рассуждения заключается в ином. Здесь мы призваны раскрыть свое сердце Богу. Здесь мы призваны умом и сердцем уйти в область Духа, где пребывает сокровенно Господь. Здесь мы вступаем в живое общение со Спасителем, а Он и есть наше спасение. Поэтому наивно представлять себе, что за гробом человек совершает некоторое путешествие для того, чтобы поклониться Христу на девятый день. Если Христос в твоем сердце, и тебя не отделяет от Него никакое расстояние, потому что мы со Христом в таинстве крещения находимся в единении не слитном и не раздельном. И главное нам действительно предоставить нашему духу свободу. Точнее, не мешать нашему духу получить полноту освящения. А что мешает? Беспорядочная деятельность ума, воли и чувства. От чего беспорядочная? От того, что ум, воля и чувства устремлены к видимому миру, но не ко Христу, который ждет нас с распростертыми объятиями в глубинах нашего духа. Итак, если я устремил силы души ко Христу, и мало-помалу мой дух пробудился, обретя цельность, потому что упомянутые силы души – это свойство нашего духа, то Господь, держа тебя в своих объятиях по переселении души, или лучше сказать, оставлении тела в земном плане бытия, являет тебе полноту своего общения, как говорил апостол. Не знаю, что предпочесть, остаться с вами ради вашей пользы или разрешиться от тела, чтобы быть со Христом в полноте. Поэтому вот эти вопросы о том, сколько времени душа пребывает на земле, трое суток, полтора. Читайте «Слово о смерти» епископа Игнатия, целый третий том его аскетических опытов. Там приведено множество принятых и удостоверенных церковью свидетельств о судьбах души, душ по смерти, о метартах в разных их восприятии, Василий Новый и Фетая Феодора, или Феодор Сикиот, или иные какие-то повествования Григория Двоеслова, святителя римского, и вы получите приблизительные представления, так сказать, вектор разумения, хотя тайна жизни во Христе и тайна загробной жизни все равно не вписывается в реалии нашего рационального восприятия. Где будут души животных, сопровождавших человека в его земную жизнь? Вы меня так донимаете, как будто я архангел Михаил. Вы знаете, что души ангелов и людей почтены даром бессмертия. Даром бессмертия, личной неуничтожимости души человеков и ангелов. При этом душа может быть не жива во Христе, но демонизирована, а может лучиться божественной благодатью, если она предпочла соединиться здесь со Христом. Посему вспомним, Бог не создавал смерти, но смерть вошла в этот мир завистью дьявола, и тление, которое касается всех и телесного нашего состава, и животных, и растений, будет некогда поглощено и упразднено пришествием Христовым, водворением Царства Его правды и любви, когда Бог возродит новое небо и новую землю, а сожжет огнем неугасимым все соблазны. Поэтому заявлять просто сейчас о том, что, похоронив кота Барсика своего, я жду не дождусь, когда там, в раю, буду выгуливать этого Барсика. Думаю, что нужно все-таки устремлять к Спасителю свою любовь и заботиться о том, чтобы Он, Спаситель, обладал твоей душой, и ты даровал Ему радость, нашему Господу, чтобы Он в твоей душе являл свое присутствие. А остальное все приложится. Ищите Царство Христа и Христа в глубинах души своей, все прочее приложится к вам. Бартик и мышки наружки, и попугайчики, которые скрашивают нашу земную жизнь. Все Господь как-то управит, но задавать прям такие конкретные вопросы, мне кажется, это не совсем мудро, потому что, акцентируя свое внимание на земном, мы можем как-то позабыть главное. Христе Иисусе, Тебе единого люблю, Тебе ради страдальчествую, Тебе и умираю за Тебя. Помните, мученицы все вменили несущественное ради Христа Искупителя, и вот Он, сверхжизнь, свет, истина и любовь, и полнота бытия, да будет всегда с нами, а мы с Ним. А остальные вопросы сами собой разрешатся. Человек формально простил усопшего, формально, а сердце не подчиняется, простить не может. Ну, значит, не простил. Сердце простить не может. Сердце хочет простить, но какой-то штырь стоит в сердце, который вы сами не хотите устранить. Лукавый вам противится. А апостол говорит, воспротивьтесь дьяволу и убежит от вас. Если Христос говорит, прощайте и прощены будете, что значит простить не может? Мало любит Христа, если оно, сердце, не любит Господа, потому что, Господи, помоги мне из любви к Тебе совершить все то, что Ты заповедал, да будет выражением моей любви, мое горячее стремление здесь и сейчас всех простить и всех верить милости Твоей. Мало мы, мне кажется, устремляем к Христу душевные порывы, что какие-то блоки возникают, простить не может. Я с этим не согласен. Как это простить не может, если мой Господь и Бог велит прощать, что значит не может? Суворов не принимал от своих солдат слов «не могу знать ваше высокопревосходительство». Как не можешь знать? Должен знать. Любовь ко Христу помогает разрешить все противоречия. Встретятся ли на небе родные люди разного состояния духа? Главное, чтобы дух был святой, а состояние разные. Кто-то в радости, кто-то в скорби, кто-то с легкостью молится, кто-то с натугой, но все в единой вере, един Бог, единая вера, единое крещение. Храните единство Духа в союзе мира, тогда уже здесь, на земле, мы едины и непобедимы. Видите как? Видите как, дорогие друзья, мы с вами начали в 21.09 и в 21.08, ровно за отведенный нам час мы поговорили о столь многом. И коль скоро Христос Спаситель говорит, радость мою даю вам, никто у вас ее не отымет. И когда воскресший Христос явился ученикам, то они не смели вопросить его ни о чем, ибо все запросы их духа разрешались лицезрением Спасителя, единением с ним, то я убежден, что Бог, уготовивший такую радость нам, не там только, а уже здесь, которая радость не восходила на сердце, око не видело, ухо не слышало, так что я шестым чувством верю, что все вопросы про барсиков, попугайчиков и все формы жизни, которые нас окружали, будут воскресением Христа разрешены наилучшим образом. Премудрость Вышнего Творца не нам исследовать и мерить. Смиренным сердцем будем верить и терпеливо ждать конца. Господь, который трости надломленные не преломит, льна курящегося не угасит и мысли наши знает, наперед, конечно, наилучшим образом удовлетворит все запросы нашего духа, лишь бы мы понимали, что дух наш упокоивается лишь в нем, воскресшем, а завтра день воскресный, и то, что непонятно нам сегодня, будет понятно на божественной литургии, когда сойдет на нас и тише гладь, и Божья благодать. Благодарим вас за внимание, будемте готовиться ко сну, и напоминаю вам, что там в скорости у нас и Казанская икона Богородицы с 4 на 5, а 7 декабря, ноября, Владимир Владимирович на Валдайском форуме нам что-то скажет судьбоносное. Судьбоносное. За лужей там у америкосов что-то такое сейчас произойдет. 5-6, а 7 мы услышим от нашего дорогого президента что-то очень такое важное и успокаивающее, потому что воскресший Спаситель пребывает со своей церковью, а значит, мать наша Россия, склоняющая главу пред церковью, будет ведома и водима Богом, если мы с вами будем хорошими, кроткими, любящими, и дай Бог любимыми Богом. До скорых встреч, друзья. Покойной ночи.